Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда в этом часе, светлого вечера по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, вот за всевозможными делами и заботами совершенно неожиданно, как бывает каждый год, мы подошли к порогу Великого Поста, поскольку как раз в это воскресенье начинается подготовка, начинаются службы по постной триоде, вспоминаем притчу о мытаре и фарисее. Вот что такое подготовка к Великому Посту в вашей жизни лично для вас? Я знаю людей, которые очень с большой тоской прощаются с мясоедом. Я знаю людей, которые ждут, не дождутся, когда же настанет Великий Пост. Вот вы себя к какой категории относите?
Ну, наверное, точно не к одной из этих двух. Вот. Как-то... Вы знаете, у меня нет какого-то... не знаю, сложившиеся традиции, существующего алгоритма, это всегда по-разному. Вот если уж без каких-то ненужных и бессмысленных прикрас говорить, то главное вот в суете и рутине вообще не пропустить эту подготовку, да, и вспомнить, и осознать ее не только формально. Я недавно беседовал с одним замечательным человеком, который, там, рассказывая о своем первом опыте посещения пасхального богослужения, как о таком вот первом религиозном, мистическом, наверное, даже здесь уместно будет это слово, опыте, сказал, что я тогда впервые осознал, что вот мир, не ручаюсь за точность цитаты, но что вот мир, жизнь, она собирается вокруг Пасхи. И вот это настолько важное признание и важное, точнее, глубокое признание, важная формулировка, вот, что я как-то вот она все время, вот сейчас она у меня крутится в голове, и поэтому я могу сказать, что вот все, коль скоро это так, да, для христианина, и вообще, да, вот, то важно, исходя из этого, понимать, что все же остальное, Великий Пост, да, и подготовка, это же тоже все вокруг Пасхи. Вот я думаю, это самое главное, чтобы это было не формальной частью жизни, не вот чем-то привычным, а вот чтобы было какое-то глубинное понимание этого, потому что, знаете, я, может быть, такой неочевидный приведу сейчас вам пример, ну, пытаясь просто сформулировать, что я имею в виду. Я недавно там выступал перед коллегами, которые занимаются, ну, управленцы от образования, они какой-то проходят очередные, там, очередной раз повышают квалификацию, вот мне посчастливилось с ними пообщаться, и там среди этих людей был один мой добрый друг, и он мне потом говорит: вот ты уехал, а пришел к нам один врач, известный врач, директор центра крупного. И он, так сказать, один из тезисов, который он рассказывал, там мы им расширяют горизонты по разным, так сказать, темам. Он сказал, что вот мы сейчас работаем над тем, и скоро-скоро уже реализуем, что продолжительность жизни с 80 лет увеличится до 100. А он говорит: а я встал и спросил его: а зачем жить 100, а не 80? И говорит, этот вот заслуженный врач, маститый доктор и академик растерялся, потому что стало понятно, что он никогда себе этот вопрос не задавал. Вот, зачем, да? Вот, возвращаясь теперь к моему тезису, ни в коей мере не для того, чтобы уколоть до этого достойного человека, ну, просто в другой... Вот он как раз в той парадигме, где мир не собирается вокруг Пасхи, да? Я поэтому вспомню, да? То есть, когда мир собирается вокруг Пасхи, тогда вопрос «зачем?» он присутствует всегда. Вот, поэтому для меня, наверное, подготовка к Великому Посту – это очередная попытка ответить на вопрос, зачем?
Мне всегда было интересно.
В общем, ушел от ответа.
Как, ну, как истинный преподаватель.
Как учили, как учили в альма-матер, ушел от ответа.
Конечно.
А мы сейчас докрутим вопрос, как учили в альма-матер.
Я просто хотела поразмышлять о том, каким образом создаются такие шедевры, как «Постная триодь». Ведь...
Я как раз просто, ну, главный собеседник для этой темы.
Ну, культуролог же. Знатный,
не
причем.
Не побоюсь этого слова, да.
Владимир Романович, речь-то о чем? Как правило, мы предполагаем, что у каждой крупной формы литературной есть автор. Ну, как-то вот Данте, например, или Бальзак хотя бы на худой конец с человеческой комедией. А здесь... автора как такового нет, а простроены удивительно логично выверенный сценарий, начиная вот с подготовительных недель, и расставлены акценты, есть четкая драматургия, и человеку внутри этого очень... радостно и комфортно, если он входит в мир постной триодии, если он туда погружается и как бы начинает участвовать в этом мистическом действии. Но самое удивительное, что все это, вот целиком готовое, законченное произведение сложилось исключительно по воле Божьей, потому что никакого конкретного автора, который, или коллектива автора, которые сидели бы и в течение столетий выстраивали вот эту вот логическую цепочку движения Великого Поста, движения от начала поста к Пасхе, поскольку такого не было, и все это складывалось как бы исподволь. Вот удивительным образом, на мой взгляд, постная триодия, вообще все, что связано с Великим постом, это живая иллюстрация того, что мы, в принципе, живем исключительно по воле Божьей, сами того не желая зачастую и очень редко сознавая, что это так. Так вот, как вам кажется, осознание вот этой жизни по воле Божьей в мирском нашем существовании – это помощь или это препятствие?
Для чего?
Для нашей мирской жизни, поскольку мы не готовы выверять свои каждодневные мысли и поступки по высшей евангельской планке.
Вот до того, как вы сформулировали вопрос, я хотел, честно говоря, поскольку не знал, как он, каким вопрос будет. Я хотел вспомнить, что как-то я в программе Парсуна очень долго и так замысловато задавал вопрос одному из своих гостей, Петру Леонидовичу Лунстрему, и он вот в конце, я уже завершал вопрос, он отхлебнул, значит, водички, поставил стакан и сказал: «Я согласен». Ему это тоже самое понравилось, потому что я помню, он это видео вырезал, потом вставлял. Я тоже хотел сказать, что я согласен вот с тем, что вы говорили перед этим. Но вопрос действительно очень важный. И я бы сказал так вот. Если рассуждать вот в такой школьной логике возникновения монашества, то препятствие. Потому что, в общем, я помню один из первых таких живых рассказов одного священника замечательного, который говорил: вот первые христиане, вот они там, вот эти часы, там первые, вот эти, вот они ложились спать, вставали, опять молились. Вот, а потом, значит, вот вдруг гонения закончились, и можно было ходить на работу, и стать христианином. Они сказали: а мы не хотим ходить на работу, потому что это будет мешать. И мы ушли и вот из этого мира, который вроде как взял и принял христианство. Поэтому, наверное, это, безусловно, может быть препятствием, если ты устремлен вот настолько к Богу, что тебе вообще ничего, никого совершенно не хочется. Другое дело, что история монашества нам показывает, что там, уж по крайней мере, в общежитии, да и не в общежитийном, сразу возникают другие препятствия. Да, и тогда возникает второй вопрос, а было ли то препятствием, да, вот. Поэтому, наверное, это все-таки очень сильно зависит от человеческого настроя. Знаете, мне вот недавно один как раз-таки тоже из гостей в Парсуне какую-то простую вещь вроде бы сказал, но вот поскольку до этого так я не формулировал, мы с ним говорили о молитве, я спросил, что в вашей жизни молитва, и я все ждал вот ответов там, ну, как он утром молится, вечером, в храме. Он сказал, ну, молитва же, она не только совершается тогда, когда ты читаешь текст молитвы или молишься своими словами, вот ты что-то делаешь, это тоже может быть молитвой Богу, да. И я даже как-то вот непрестанно молитесь, фраза, которую я как-то все больше к исихастам относил, вот, я по-другому на нее посмотрел в связи с этим, да. Вот наша с вами программа может быть молитвой, да, если как-то мы что-то важное там скажем, люди, слушая нашу программу, да, это тоже может быть молитвой, если мы как-то вот почувствуем, что там, где двое-трое собрались во имя Моэта, я посреди них, это разве что не молитва, разве? Если мы во имя его собрались. Вот. А, поэтому я думаю, что вот здесь нет такого формально-логического, да, препятствия, или да, это может быть и тем, и другим, и вот все зависит от какого-то, знаете, внутреннего настроя и, кстати сказать, внешнего контекста. Знаете, я тут просто, к слову, если позволите, я тут прочитал одну книжку про историю боли. Очень любопытная, там, зарубежный автор, имя сейчас просто сходу не вспомню. Вот, и он говорит, что вот что такое боль? Вообще, вот, скажем, боль – это только человеческий феномен, или, например, он есть в животном мире? Ну, на первый взгляд кажется, ну, как, ну, животному же больно, а он утверждает, что человеческий, потому что все-таки боль – это вот где у вас болит, там, где вы порезались, и где вы там, там йодом это там замазываете или чем другим, или это вот, ну, дальше он говорит о там, нейрофизиологической основе этого, а потом и о некоем контексте восприятия боли. Да? И он делает, вот, объясняет, что такое боль для человека, он говорит, что вот у животного в этом смысле боли нет. А дальше еще интереснее, он говорит, чем отличалась в средние века пытка и медицинская операция? Только контекстом.
Потому что, интересно.
Вот, а люди ведь совершенно разные испытывали чувства в одном и в другом. Ну, тут надо еще проверить, там, какие там операции были в средние века, конечно. Но, в принципе, вот сходу не возразишь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот вы вначале сказали, очень такая яркая мысль, да, что вокруг чего собирается жизнь? Вокруг Пасхи. Я вот вспоминаю Сергея Фуделя такие слова, что христианство – это память пасхальной ночи. Не память, а вот и есть пасхальная ночь проживания, вот именно вот этот момент после Голгофы и воскресения. Вот это некое такое состояние, которое можно назвать христианским. Но, казалось бы, красивые и правильные слова, но чтобы их лучше понять, я вас хочу спросить, а что этому не соответствует? Вот если там церковная жизнь собирается не вокруг Пасхи, а вокруг чего бы она еще могла собираться? То есть мы как бы утверждаем нечто правильное, и кто-то скажет, ну, конечно, вокруг чего еще может собираться? Но если бы это было самым очевидным, мы бы на этом не делали акцент.
Я не помню, может быть, мы уже вспоминали этот, может быть, я уже приводил этот пример, просто он меня так очень запал в душу, я его часто публично сейчас озвучивал, вот, у меня был священник в Парсуне в гостях, и я у него спросил, ну, что-то вроде там, вот, ваша пасторская оценка нас, вот, какие мы сегодня, вот, церковная жизнь. И он сказал, знаете, сколько, вот, за годы, я сейчас не помню, там, ну, он больше 20 лет в сане точно. Он говорит, знаете, сколько раз ко мне люди приходили с евангельским вопросом, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Ну, я сказал, что я гадать не буду, вот сколько, он сказал, 2 раза. На моем пасторском пути было 2 человека, которые пришли с вопросом, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Вот у них жизнь собиралась вокруг Пасхи. А так она может, Константин Михайлович, мне кажется, вокруг чего угодно собираться. Вокруг освещения куличей, вокруг, не знаю, там, ну, много-много всего. Собственно, вокруг чего мы ее и собираем. Да, в первую очередь, забывая, может быть, об этом смысле, о котором вот Фудель пишет. То есть это, в общем, такая очевидная и для понимания, и чрезвычайно сложная для реализации тема, мне кажется. Вот. То есть мы как-то подбираемся. Ну, вот, почему, опять же, вот эти все то, о чем мы вначале стали говорить, посты, подготовки и прочее. А для того, чтобы нас вот все-таки, чтобы это перестало быть препятствием и стало помощью к тому, чтобы мы как-то это, вот это еще и еще раз осознали. Вот. Ну вот я как-то не могу забыть вот этот пример, понимаете? И причем забыть в каком смысле? Я ведь его сразу себе на себя перевожу и говорю, а ты вот сам-то задавал этот вопрос, ты там 30 лет в церкви, ты задавал этот вопрос хоть раз себе? Или это все было вот сначала, какой великий Достоевский, потом какая прекрасная русская философия, потом, ну, в принципе, можно и попоститься, почему нет, да, еще, если говорят, здоровее будем, ты жизнь вечную собираешься наследовать, в конце концов, что-то для этого сделать?
У меня был такой случай, я с одним священником тоже познакомился, он мне сказал такую вещь, что за 17 лет пасторской практики, знаете, сколько людей, для скольких людей вот исповедь стала перерождением, прям вот вторым крещением, сколько, двое. Я так как-то пытался, говорит, ну ведь двое же есть, значит, Евангелие не обманывает. И потом этот священник, спустя там лет примерно 5 после этого разговора, пришел к нам в эфир, я вот сидел на вашем месте, я спрашиваю, говорит, вот вы мне тогда сказали, помните, что двое? Он говорит, уже пятеро. Я говорю, видите, динамика хорошая, динамика положительная.
Вообще это странно это слышать, потому что... Потому что я... По рассказам собственных знакомых и друзей могу сказать, что таких людей много. Ну, хотя бы
первое... Нам очень повезло с друзьями.
Нет, но первая исповедь – это всегда же потрясение. Если она первая не с детства...
Ой, она может быть очень разным потрясением.
То есть?
Ну, вот, я помню, я что-то написал. Это не первая, правда, но одна из первых. Я написал длинно, так подробно. И вот в Большом соборе в Москве стою в очереди, и передо мной женщина какая-то что-то долго исповедуется, и что-то отец ее начал прямо отчитывать, сколько ему да надо, вот давай без этих всех, что вы тут... А, и она то ли тоже записку, он говорит, что вы понаписывали мне тут там трактата, все, я все понял, записку эту, значит, там то ли порвал, то ли... Да? Подошел, что-то такое сказал, мне разрешил батюшка, и говорит, вот, говорит, парень молодец, быстро, четко, знаете, так это...
Похвалил.
Да-да-да.
Талантливого автора.
Вот, быстро, четко, вот, и поэтому так... Есть исповедь, я помню, когда там я расплакался, это была там вторая или третья моя исповедь, и священник заплакал надо мной. Вот это, конечно, не забывается, но это была не первая исповедь.
Ну, а вот тот пример, который вы приводите со священником, вот, который дважды только в своей жизни получил вопрос от прихожан, как мне наследовать жизнь вечную. Хотя я, честно говоря, когда вы недавно в программе у нас тоже это упомянули, подумал, что, ну, может быть, просто поскольку это был вопрос богатого юноши, может быть, к священнику не так много богатых людей приходило. Но это такая плохая шутка. Вот. Но, тем не менее, а вот как на это реагировать вот нам по-человечески, по-христиански? Потому что мне священник тоже сказал, что вот два человека на исповеди по-настоящему переродились.
Ну, видите...
Вот я ему говорю, ну, смотрите, ведь получается, Евангелие не обманывает. Он говорит, Евангелие, конечно, не обманывает. Но вот, то есть я скорее пытался говорить, ну, ведь это же правда, значит, есть как бы надежда, утешение, и, ну, если оно так, значит, оно... давайте радоваться, что такая правда есть. А ну, он говорит, что нет, а мало ее,
ну,
достаточно, хочется больше.
Мне кажется, что, во-первых, не для того, чтобы, так сказать, перевалить это на священников, но, тем не менее, это, конечно, колоссальный вызов для пастырей, потому что это значит, что вот с остальными там 99,99% нужно работать как-то еще больше, еще сильнее и прочее, чтобы... они как-то реагировали. И знаете, у нас вот недавно на рождественских чтениях была встреча, ну, традиционная, с нашими епархиальными визави нашего отдела. И выступал один московский священник, очень известный, и он сказал такую вещь, он говорит: отцы, ну давайте, говорит, признаемся, потому что там много было священников, говорит: отцы, давайте признаемся, что многие из людей, там большинство, он сказал, ну многие, точно прозвучало, которые приходят нам креститься, там венчаться и прочее, больше в наш храм никогда не придут. И я, говорит, вам хочу предложить простой рецепт, который мной лично проверен, он работает. У каждого приходящего к вам вы берете телефон, вы берете сами, и раз в квартал вы ему звоните или ей. Проверено, железно, математически доказано, рост числа прихожан однозначный. Это я к тому, что этот ведь упрек, он в обе стороны, да? И вот, вот священник, собственно, из этой же логики, понимая, точнее, эту реальность, он действует так, что люди чаще начинают приходить. Может быть, этот батюшка вот с положительной динамикой, которую вы сказали, может, он тоже стал позванивать там или как-то говорить и так далее. Потому что, ну, а как иначе, да? Вот. Ну, и, а нам, как мне кажется, это все-таки вопрос... Ну, я бы, наверное, его сконцентрировал на конкретном человеке, да, то есть это вопрос мне, меня самому себе, да, мой вопрос самому себе, а ты вообще помнишь про это, да, что вот, собственно, это, возвращаясь к теме, зачем, да, а ты помнишь, зачем,
вот. Вот как приятно слушать беседу умных собеседников.
У меня... Продолжает издеваться.
Обилие похвалы вначале меня насторожило.
Да-да-да, сейчас, видимо, будет этот
отскок. У меня родилось сразу целых две мысли даже. Мысль номер один.
Так. А можно, как это студент говорит, можно со второго вопроса начать, да?
Мне кажется, что... Разговоры о том, в чем ошибка пастырей, они какие-то немножечко беспредметные.
Но мы про ошибки пастырей не говорили, прошу прощения, что перебиваю.
Ну, обратную связь и вот работа над ошибками, цитирую. Но дело в том, что для того, чтобы исповедь перевернула, достаточно... поехать к старцу на исповедь и помолиться с ним вместе, или, по крайней мере, постоять рядом с его молитвой. И после этого любая исповедь будет потрясением. Ну, рискну сказать, что проверено многими людьми на себе. А что касается, как выстроить жизнь вокруг Пасхи, вот... Вопрос, только ли церковь этому учит? Есть в русской литературе такой, на мой взгляд, очевидный пример. Был такой в 20 веке великий поэт в России Борис Пастернак. Он не был церковным человеком, хотя он великолепно знал православное богослужение и был очень начитан во всем, что касалось евангельской тематики, начиная с самого Евангелия и все, что было вокруг него. Но достаточно почитать его стихи, чтобы понять, что для него все строилось вокруг воскресения. Вся жизнь его, все его творчество построено вокруг этой даже не мысли, а вокруг этого ощущения мироздания. Он так видел, так ощущал мир. Но при этом он церковным человеком не был. Вот является ли церковность, вхождение внутрь церковной жизни личное, необходимым условием построения жизни вокруг воскресения?
А ответ на этот вопрос мы услышим после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В студии Марина Борисова, я Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. И пока была небольшая пауза, у вас было время подумать над ответом на вопрос Марины.
Что касается Пастернака и того, что он, не будучи церковным человеком, тем не менее, весь вот в своем творчестве, если я правильно вспомнил, сконцентрирован вокруг темы воскресения и евангельских тем, я бы сказал так. С одной стороны, можно сказать, что это исключение, подтверждающее правило. С другой стороны, это же не внекультурное интуитивное прозрение его, да? Это все равно часть того, ну, давайте скажем так, отвлеченно-академически-культурного поля, на котором он, так сказать, произрастал, да, как человек. Потому что это же, чтобы твое творчество вокруг этого собиралось, об этом надо чего-то знать. Да, вот. А поэтому я думаю, что будучи, когда ты церковный человек, это намного проще. Вот. Понятно, что пути Господни неисповедимы, совершенно по-разному может складываться жизнь человеческая, его отношение с тем, что называется там практикующим, да, вот практическим там христианством в плане там церковным христианством, вот. Но я бы не стал здесь же опасность, собственно, сделать вывод, что, ну, можно ходить в церковь, можно не ходить, но все равно нет. Мы исходим из того, что церковь — это не группа по интересам, придуманная непонятными людьми, это то, что самим Христом основано, и в таинствах, и вот это собирание вокруг Пасхи, оно, конечно, предполагает участие в таинственной жизни церкви, то есть в таинствах. Это основание всего. Вот.
Ну что ж, к другим новостям. На прошедшей неделе состоялась презентация книги Парсуна. Второй уже выпуск, основанный на, как следует из названия, программах, которые выходят уже много лет на Спасе. С чем вас поздравляем.
Спасибо.
Благодарим издательство за прекрасный проект. Как беседы, которые были в телевизионном эфире, переходят в текст. Это не такой простой и тривиальный процесс, как может показаться. И всегда стоит вопрос, что в тексте, по сравнению с беседой телевизионной, нужно выделить главные смыслы. Может быть, наши читатели, слушатели, вернее, зрители не догадываются, но если просто взять расшифровку телевизионной программы и вот ее опубликовать,
то можно прийти в ужас.
Читать будет невозможно. Во-первых, не только потому, что это прямая речь с оговорками и всякими там эбэмэ. Дело даже не в этом, а просто потому, что мысль на письме и мысль устно формулируется по-разному. Вот. Расскажите об этом.
Ну, я, во-первых, хотел бы, может быть, начать с благодарности там издательству «Нике», которое выпустило эту книгу, и вообще всем присутствующим в студии, потому что все они имеют прямое непосредственное отношение, в том числе и к выходу книги. Но, знаете, я, если можно, скажу вот то же самое, повторю, что я сказал на днях на презентации. Я сказал, что вот когда-то у меня вышла первая книжка, и один мой, которая состояла из собранных статей из журнала «ФОМА», и один мой знакомый сказал: почему ты все время говоришь «книга», «книга»? «Книга» — это человек вот сел и написал. Вот это книга, а это сборник.
Это мешает ли джинсы спасения?
Да, мешает, это бессмертный бестселлер, так сказать, всех времен народов, да, мешает ли джинсы спасению. А тут, говорю, на обложке этой книги, которую мы сегодня вот собрались, да, тоже стоит моя фамилия, хотя там вообще нет моих текстов. Вот там нет написанных мной текстов. Почему же я вот нагло, так сказать, дерзнул поставить свою фамилию, бесстыдно, так сказать, провожу эту презентацию и говорю, что вот у меня еще одна книга вышла. И я просто сказал, что, ну, есть такое все-таки в журналистике понимание, что интервью – это журналист, это интервьюер, да, и вопрос, который он задает, и там реакции. То есть в каком-то смысле, а может быть во многом, ну, журналист, он в любом случае минимум соавтор вот того, что произносится, да, потому что понятно, что он как бы управляет беседой в любом случае, да. И поэтому, ну вот у меня когда выходила книга с замечательным журналистом, книга моих интервью, которые я давал вот Елене Степане Яковлевой, замечательному журналисту из «Российской газеты», то вот, собственно, на ее обложке указано два автора, да, Елена Степановна и я, поскольку понятно, что эти бы тексты без нее никак бы не появились, да, на свет, потому что это ее вопросы, ее там движение, да, и она управляла вот, собственно, этим движением моей мысли, да, скажем так. Вот, поэтому здесь я, ну, как минимум, как вот соавтор, да, понятно, что здесь колоссальная работа редактора, которая превращает вот эту расшифровку в текст, выделяя, собственно, ну, это если про механизм говорить, да, и поэтому тут, собственно, редактор тоже, наверное, можно сказать, полноценный соавтор вот этой книги, которая появилась. Вот, хотя есть разные подходы, вот я бы сказал так, спектрально, если разложить. Помните, была такая очень интересная программа на старом НТВ «Гордон», да, которая потом вышла в книгах. Это, насколько я помню, были просто расшифровки, ну, причесанные чуть-чуть. Да. А на другом, вот, так сказать, конце спектра была книжка «Кухня школы злословия», которая вот вообще представляла собой что-то такое, ну, некий совершенно самостоятельный новый продукт по сравнению с передачей, потому что там и иллюстративный ряд был подобран, да, и что-то там еще, по-моему, дописывалось участниками. Сейчас боюсь соврать, но, в общем, как-то так. А поэтому тут у нас какой-то, наверное, такой срединный путь, да, вот такие смысловые узлы. Но я бы сказал так, радует, вот, просто я встречался с какими-то откликами вот еще на первую книгу, что люди в том числе, а может быть, в первую очередь, те, кто смотрит программу, некоторые из них с не меньшим удовольствием читают и даже перечитывают книгу. Вот. Поэтому я думаю, что смысл в этом есть.
А как вы объясняете самому себе интерес к книге как к формату? Мы столько копий сломали за последние 20 лет в бесконечных спорах по поводу того, что нужно современной аудитории, какой формат, вот подкасты, вот непременная визуализация там радиоэфиров, все время что-то такое вот живенькое. И при этом, как ни странно, большой популярностью пользуется именно трансформация вот этих всех визуализаций в книги, хотя книги уже за истекшие несколько десятилетий похоронили и уже там, я не знаю, кол осиновый в могилу вбили несколько раз. А интерес аудитории показывает, что книжный формат, он почему-то привлекателен даже вот как, извините, вторичный продукт.
Я думаю, что вот как мы называем, допустим, культуру античности культурой устного слова, имея в виду, что даже после появления письменности и текстов, и там уже, наверное, точно в классическую эпоху, и, может, даже в эллинистическую эпоху, которая наступила после, да, классической античности, культура оставалась культурой устного слова, просто люди ценили больше устное слово. Да? И как я иногда так полушутя говорю, что, наверное, ни Платону, ни Аристотелю не пришло бы в голову сказать, вот если вы хотите знать, что я думаю, почитайте мои книги. Да? То есть для них книга была вот именно вторичным продуктом. Я сейчас очень сильно огрубляю, но думаю, что можно так сказать. Вот в этом же смысле я думаю, что мы все равно при всех наших интернетах и прочее, и даже, наверное, вот вплоть до... Ну, все живущие поколения сегодня, уж про самых юных, наверное, не скажу, или, точнее, младенцев, да, а вот про тех, кто уже с книгой познакомился, мы все равно все-таки, наверное, еще живем вот в этом смысле, мы жители эпохи Гутенберга, да, то есть у нас есть свои отношения с книгой, они для нас важны, ценны, потому что, знаете, вот частый комментарий, почему люблю книгу, можно вернуться к мысли, можно перечитать, можно... Понятно, что можно отмотать и запись, но как-то и так даже иногда делают, но все-таки, да, там есть ценность устного слова, а здесь есть ценность вот того, что можно вчитаться в текст, подчеркнуть, там, сравнить, перечитать и прочее. Знаете, у меня, кстати, вот на этой презентации, я очень благодарен всем, кто пришел, и какое-то я вот даже делился с коллегами близкими, что очень вдохновляющая такая была встреча, как-то очень радостная. И вот меня там одна гостья спросила, она говорит, а как вы читаете? Да, вот почему люди задают этот вопрос? Она говорит, вот как, кто-то говорит, быстро, медленно, там, по диагонали, там, каждый день, каждый раз в неделю. Так далее. Вот, а вы как читаете? Ну, если такой вопрос возникает, значит, это важно, значит, есть вот это вот, да, я не ожидал совершенно, да. Потому что, ну, иногда спрашивают, вы быстро читаете или медленно, да, а вот как вы читаете, да? И мне пришлось, я думаю, что, может быть, не менее и задававший вопрос была удивлена, потому что я так думал, как ответить, я говорю, я читаю с карандашом, я сказал. Потому что я, когда читаю без карандаша, у меня такое ощущение, что я голый на площади стою, я не могу без, вообще, мне физически неудобно читать, я себя много раз на этом ловил, я не могу читать книгу без карандаша, никакую. Вообще не могу. Вот это тоже, да, какое-то вот. И, наверное, у каждого человека есть свое вот это личное отношение к книге. Вообще, я думаю, что, ну вот, мы, по-моему, как-то уже над этим говорили, я вот когда понимаю, что я точно не прочитаю все книги в своей библиотеке, да, уже, и продолжаю их покупать, да, ну, потому что я понимаю, что вот я когда там захожу в кабинет свой, там вот эти все книги стоят, и я понимаю, что я здесь вот становлюсь каким-то другим человеком. У меня, знаете, есть, ну, поскольку сейчас у меня появилась возможность там почти все их расставить, и вот у меня, значит, рабочий стол, кресло, и за ним стоит отдельный такой большой шкаф с полками. Там находятся словари, какие-то важные для меня учебники, и я выделил несколько полок, я назвал для книг, которые в работе. Это четыре большие полки. Ну, я не, понятно, что невозможно читать, но что значит для меня? То, что я поворачиваюсь, я на них смотрю. Я их вижу, я про них помню, что я по себе поймал, потому что я периодически что-то достаю, смотрю, там, или оглавление пересматриваю, или там это, да. Вот я с ними работаю, как-то общаюсь. Вот. Вот поэтому, мне кажется, это какой-то очень... Вот у нас есть вот это... Мы все-таки культура, наверное, письменного слова.
По-моему, в Парсуне это было такое признание у Дмитрия Бака, Петровича Бака, да. Причем потому что такие детали характерные, что он сказал, что какую-то часть книг пришлось на дачу перевезти, да. И тяжело было с ними расставаться. Я, по крайней мере, так запомнил, что я разный, в зависимости от разных книг. Да, вот, да, у меня, конечно, полка, да. Шкаф зарубежной литературы, да, я, да, один рядом с этим, да, шкафом. Вот полка с русской литературой, я другой рядом с этим шкафом.
Это так интересно. Да, это, знаете, причем у меня сейчас, ну, поскольку все равно книг много, да, то у меня вот есть, ну, в общем, шкаф такой, и там есть, знаете, движущиеся полки, то есть их, когда ты двигаешь, то они закрывают шкаф, который сзади, да, и вот я себя поймал на том, что вот я сижу, думаю, так, надо сдвинуть, я теперь буду смотреть на книги, которые вот закрыты, а теперь эти закрыты, там русская литература оказалась закрыта, да, сдвигаем там, и вот, ну, поскольку они как-то тематически расставлены.
Надо пейзаж менять.
Да, надо менять, да.
Но это...
Сейчас мы получим за нашу книжную любовь.
Нет, это скорее какие-то ваши взаимоотношения с материальным миром. Я бы не сказала, да? Что это взаимоотношения с интеллектуальным миром.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Знаете, меня-то смущает поиск формы рассказа для современной аудитории вещей, которые, на мой взгляд, требуют очень тонкого подхода и, может быть, той самой воли Божией, про которую мы сегодня в начале нашей передачи уже говорили. Я тут наткнулась на новость, что в Екатеринбурге создают, как там выразились, графическую новеллу о праведном Симеоне Верхотурском. То есть, переводя на человеческий язык, это просто комикс. Почему меня это задело? В свое время... Так уж сложилось, поскольку я с календарной тематикой церковной имею взаимодействие, скажем так, много-много лет. когда я писала о Симеоне Верхотурском, меня в этом, вообще во всей этой истории потрясла ее нематериальность. То есть на самом деле о Симеоне Верхотурском никто ничего не знает. Потому что это было, бог знает когда, никто не вел никакую летопись этого человека, поскольку он был абсолютно ординарен для своей эпохи. Мало того, он ушел из, ну, сначала откуда-то приехал в Верхотурье, а потом он из Верхотурья на несколько десятков километров углубился в леса и дебри, и в какой-то глухой деревне прожил много лет, и, собственно говоря, его и в этой деревне-то забыли. Его похоронили на сельском кладбище, кто-то чего-то помнил. Прошло 50 лет, уже практически те, кто его визуально мог воспроизвести, все поумирали. И его прославление вообще потрясающе. Ведь на самом деле благодаря прославлению Симеона Верхотурского Верхотурье стало центром миссионерства в Сибири. И благодаря тому, что архиерей правящий поехал с инспекцией и заболел по дороге. Ему сказали, что вот вроде как вот там в деревне какой-то объявились какие-то мощи, там вроде какие-то исцеления. Ну, чего бы не заехать. И с этого вот исцеления архиерея началось просто любопытство, что же это такое. Начали по крупицам собирать, кто чего в этой деревне помнит, что это за человек такой был. То есть, на самом деле, почему я так подробно рассказываю эту историю? Потому что там нету фактуры, на мой взгляд, для комикса. Там нету сюжетности. Там можно только все придумать.
А когда это было препятствием?
Вопрос. А для чего сейчас делать об этом сообщение в виде комикса?
Думаю, не является ли, у авторов
не является ли это профанацией? Нет, но это же не первая попытка вообще взять аниме, взять комикс, взять вот этот вот ТикТок, я не знаю, как воплощение современного формата, и приложить это к вещам, которые, на мой взгляд, не должны спускаться на эту почву. Иначе что-то мы сломаем в самой системе.
Думаю, да, опасность такая есть, потому что, в принципе, вот, знаете, есть вот на первый взгляд верные две констатации, которые друг с другом, ну, которые являются, в общем, альтернативными, да. Одна – это то, что вот все причитания по поводу необразованной молодежи являются ровесниками человечества, и так было всегда, да. А другая, что, ну, невежество нарастает и наступает, и с этим, ну, невозможно не согласиться, потому что, знаете, я вот тут поймал себя на мысли, потому что вот я слушал, допустим, моего любимого историка античности Игоря Евгеньевича Сурикова, который вот порой, говоря о героях своих книг и лекций, там, у него есть книги, лекции там, о Сократе, о Диогене, о Гомере, и он говорит, что, ну, вот их знают все, их знают все, вот люди могут не знать там того, сего, пятого, десятого, а вот это знают все. Не все. Да, понятно, что это всегда есть некое, ну, такое преувеличение, но понятно, что имеется в виду, да, что нет такого там, не знаю, студента, который не слышал о Сократе. Есть, говорю я вам совершенно однозначно, имея за плечами опыт преподавания в разных вузах, да, на самых разных, да. Или, как мне недавно один мой коллега признался, что магистранты одного высшего учебного заведения московского, когда он сказал, что вот раньше там в храме про Питер шел разговор, был маятник Фуко, он выяснил, что никто из присутствующих в группе не знал, что такое маятник Фуко. Слушатели магистерской программы. Ну, гуманитарий, но тем не менее. Вот. И вот эти две вещи надо как-то соединить. Я думаю, что, конечно, вот как это сказать, сжатие времени, да, вот это вот ускорение, с которым сейчас развивается, идет жизнь, да, и то, что уже многократно говорилось о том, что между какими-то фундаментальными изменениями нашей жизни, ну, скажем, информационно-технологическими, все меньше промежутки времени проходит, и они дают все больше эффект. Да? То есть, если когда-то там что-то тысячелетиями не менялось, потом столетиями, то сейчас вот все очень быстро меняется. И недавно вот кто-то, отец Павел Островский, по-моему, нашел и выложил как раз кусочек программы «Гордон» 2000 года, где академик Капица говорит вот о подобных вещах, и там, ну, там интересен вывод. Да? Он говорит, дальше некуда сжиматься уже. Некуда время, некуда сжиматься уже, все. Он просто там эпохи, посмотрите, сколько длилось античность, сколько средние века, новое время, тогда все, говорит, уже дальше. Поэтому, конечно, вот я думаю, что из этих двух констатаций, да, вторая это для нас более актуальна. Вот. Поэтому, я думаю, может быть, это объясняет как-то, мне кажется, это напрямую вот связано с тем, о чем вы говорите. Я думаю, что это объясняет вот этот вот совсем такой другой контекст.
Но,
или это далеко, так сказать, от прозвучавшего вопроса?
Да, меня вообще занимает эта мысль достаточно давно, насколько мы имеем право на эксперименты с материалом, который стал уже на протяжении многих веков частью церковной традиции. Насколько мы вправе по-своему интерпретировать то, что считается неотъемлемой частью церковного предания.
Ну вот я думаю, что здесь все-таки при такой общей постановке вопроса нет общего ответа на него. Потому что, наверное, конечно, вроде бы нет, а с другой стороны, вроде бы и да. Главное, чтобы вот это вот, ну как говорят, да, упрощение без профанации, да. Вот я почему вспомнил вот это вот, ну, то, что я вспомнил, да, что вот это вот оглупление и прочее происходит, да, и здесь вот этому нельзя потакать. Это, кстати, знаете, может быть, возвращаясь к вопросу о книге, по-моему, как-то вот в одной из предыдущих наших бесед я вспоминал, что мы тут недавно проводили большую такую планерку Фомы и тоже говорили, а вот куда нам двигаться, как нам развиваться. Вот такие форматы сейчас популярны, сякие форматы. И я как-то вот слушал моих умных молодых коллег и сказал, знаете, вот чем больше я слушаю, тем меньше мне хочется ориентироваться на то, что сейчас заходит, и то, что популярно, и тем вот увереннее я прихожу к выводу, давайте делать то, что нам интересно. И вот, ну, грубо говоря, поскольку нам интересно снимать Парсуну, нам интересно делать, редактировать этот тяжелый труд книги, то и получается то, что находит читателя, потому что, ну, когда это сделано без любви, без интереса, как вот Алексей Павлович Козырев, наш дорогой, любит говорить, что когда он читает студентам лекции по риторике, все говорит, какая главная риторическая эмоция? Это любовь, потому что должен любить слушателя, аудиторию там, и так далее. Ну, вот чуть-чуть, может быть, так менее обязывающе, вот интерес, если это сделано с интересом и с, да, вот, и, ну, и с любовью, да, то формат, он как-то вот найдет своих почитателей.
Ну, в таком случае мы рискуем потерять вот возможность войти внутрь той же постной триодии. Есть вещи, к которым нужно приготовиться.
Нет, а это я же говорю, что универсальный ответ не может быть. Есть то, что нельзя вообще трогать. Вот я, например, вот, да, я, например, думаю, что точно нужно как-то забыть про попытки перевода богослужения на русский язык. Вот зачем?
Зачем? Я, кстати, одного священника, который тоже любит вот такие форматы для подростков придумывать, комиксы и так далее, спрашивал тоже с таким неким журналистским запалом, ну а есть результат-то? Вот к вам пришли подростки в церковь, в храм к вам, он говорит, конечно. Эти и пришли, которые читали комиксы. Вот они пришли, с ними встречаемся, работаем, ну, там, Молимся. Ну, то есть, это другой вопрос, в дополнение к тому, о чем мы говорим, интересует. Вот важный критерий, да, сделано ли это с интересом и с любовью, это просто чувствуется, вот, и на талантливость произведения влияет. А вот для авторов таких произведений, для церкви, есть же разница, что стоит, вот, какова цель? Цель, ну, что называется, привлечь клиентуру, паству, это понятная, правильно формулируемая цель, с одной стороны. С другой стороны, вот когда она воспринимается так некритично, надо привлечь людей. Тогда и прицел сбивается, может быть, тогда и любые средства хороши для этого. Все-таки вот есть у церкви цель привлекать людей и для этого использовать такие форматы? Или как-то по-иному цель должна формулироваться?
Я думаю, что для церкви есть безусловная цель свидетельства о Христе. Потому что иначе она как-то, ну, и свидетельство о том, что мир вот собирается вокруг Пасхи, как мы сегодня уже говорили. И это свидетельство, оно предполагает, да, что люди об этом узнают и откликнутся. Есть желание, чтобы люди откликнулись. Да, и вот, но я думаю, что надо точно, вот, очень хорошо, что прозвучал этот условно-синонимический ряд клиентуры и паства. Я думаю, что паства никогда не должна становиться клиентурой, потому что люди, человеческая природа, она одинакова, и в этом смысле любое объединение, оно будет стремиться там к собиранию людей. Но где-то, вот, вот в церкви эти люди, это всегда паства, они никогда не клиентура. Потому что если это клиентура, это уже не церковь. Да? И то, что допустимо там в других социальных там структурах, то смертельно опасно для церкви. Вот. Наверное, так, я думаю, можно сказать. Вот здесь важно, чтобы эти слова не становились применительно к церкви синонимами. Я думаю, так.
Ну, если цель собрать как можно больше паствы, то...
Нет-нет, я не это хотел сказать. Я хотел сказать, что цель свидетельствовать о Христе, понимая, что паства – это не клиентура, да. И что, и памятуя о том, что много званых, но мало избранных.
Ну, вот если опять возвращаться к тому, с чего мы начали сегодняшний разговор, о том, что все строится вокруг Пасхи, я позволю себе вспомнить того же Пастернака, у которого смерть можно будет одолеть усилием воскресения. Если воспринимать воскресение как общее усилие, то тогда можно под это выстраивать целеполагание. То есть можно объединять людей в общем усилии.
Усилие воскресения уже произошло. Оно это не наше усилие.
Оно не произошло, оно происходит.
Да, но оно не наше, но это не наше усилие.
А это... тогда при чем тут мы?
А мы можем...
Постоять вот, рядом?
Нет, мы можем, ну, по вашим же словам, нахождение рядом с молитвой старца уж людей преображает, а тут нахождение рядом с таким усилием. Нет, я думаю, что как, ну, это вот дальше уж, простите за... Да, это как-то набор подготовленных ответов, Бог спасает нас не без нас, там, синергия и далее со всеми остановками. Но мне просто, если человек спасает своим усилием, тогда непонятно, зачем главное усилие. Тут уже такая тонкая богословская грань, о которой мы уже, наверное, не успеем поговорить.
Открывается большая волнующая тема, мы, может быть, обратимся к ней в следующий раз, в светлом вечере. За сегодняшнюю беседу я вас благодарю. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона была Марина Борисова, я Константин Мацан. До новых встреч на Радио Вера.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».